Предлагаем вашему вниманию книгу автора Джесси Пен-Луис под названием «Душа и дух. Взгляд на библейскую психологию», включая статьи на тему «Сила души против силы духа» из журнала «Победитель». Места писания взяты в основном из американской стандартной версии 1901 года. Глава 1. Душа и дух. Евреям 4.12. Незнание христиан относительно различия между душой и духом широко распространено и является основной причиной недостатка полного роста в духовной жизни многих преданных и искренних верующих. Как одну из причин этого незнания, Пембер указывает широко распространенное словосочетание «душа и тело», которое вызвано несовершенством английского языка. Он говорит, что хотя мы имеем существительный дух и душа, с которыми очень часто обращаются как с синонимами, мы не имеем прилагательного от последнего. Последствия таково, что отсутствие такого прилагательного почти скрыло трехчастную человеческую природу в основных английских переводах Библии, где греческое слово, означающее «принадлежащее душе», иногда переводилось как «природный», а иногда как «чувственный». 1 Коринфянам 2.14, Иакова 3.15 и Иуды 19 стих. Конечно, знатокам греческого языка хорошо известны те различные слова, что используются в оригинале для обозначения «духа» – «пневма», «души» – «психи» и «плоти» – «саркс». Для большинства же христиан эти различия сокрыты. В результате они не способны распознать в своем переживании вещи, различные по своей сути и которые жизненно определяют их мир. Необходимость в таком знании существенно превосходит просто теоретическое значение, ибо падший архангел Сатана с его суперчеловеческой мудростью знает состав человеческого существа и, принимая вид ангела света, использует всю силу этого знания. Он может подделывать работу Святого Духа и творить в сфере души такие совершенные имитации чистой жизни Духа Божьего, пребывающего в человеческом духе, что самые искренние христиане поддаются обману. Поэтому необходимо, чтобы учение Писания по развлечению души и духа было выкристаллизовано из Слова Божьего как можно более ясно, так чтобы даже самый молодой верующий мог понять эти различия. Автор не претендует на оказание помощи тем, кто способен непосредственно обращаться к греческому оригиналу Нового Завета и читать его самостоятельно. Скорее, этот труд окажется действием тем, кому в этом необходима помощь, в то время как они усердно ищут помощи Духа Божьего, чтобы стать способными улавливать истину и получать духовное понимание духовных фактов, изложенных в Писании, что необходимо для их роста в жизни и благочестии. Пусть тогда читатель на этом месте остановится и актом веры примет обещание Иоанна 14:26. «Дух Святой научит вас всему». И Иоанна 16:13. «Он введет вас во всю истину». С уверенностью, что Дух Божий окажет свою услугу прилежному чаду Божьему. Дух Святой способен научить верующего различию между душой и духом в его переживании и без какого-либо знания этой истины интеллектуально. И наоборот, знаток может ясно видеть разницу, выраженную греческими словами, но вовсе не знать всего того, что эти слова означают на опыте. То есть, он может обладать истиной в разуме вместо принятия ее духовной силы. Тогда это всего лишь буква слова без духа. Поэтому верующий, который был лично научен Святым Духом разделению души и духа, прежде понимания этого различия своим интеллектом, лучше способен понимать и правильно отделять слово истины, чем читающий по-гречески, но не обученный Богом. Ибо за словами в Писаниях находятся истины, которые не могут быть поняты природным человеком, то есть человеком, принадлежащим душе, буквально 1 Коринфянам 2.14, а могут быть познаны только через откровение. Смотри 1 Коринфянам 2.10.12, перевода Кони Бейера и Хоусона. Но сначала, что касается отсутствующего прилагательного. Пембер говорит, что делалась попытка использовать греческое слово «психис» для выражения на английском языке прилагательного для души. Однако это слово слишком, так сказать, греческое, чтобы привлекать его для всеобщего употребления. В Иакова 3.15 Пембер использует слово Солишь, и это наиболее близко выражает то, что надо. Штокмейер использует это же самое слово «солишь», которое означает то, что принадлежит душе. Поэтому он говорит в примечании к 1 Коринфянам 2:14. В греческом тексте «душевный» или «солишмен», то есть принадлежащий душе человек. Как слово «духовный» является прилагательным от слова «дух», так «солишь» – это прилагательное от слова «душа». Поэтому слово «soulish» может приниматься английскими читателями как отсутствующее прилагательное, которое даст нам возможность говорить о «солишь» христианах так же, как о духовных, 1 Коринфянам 3:1, и плотских, и смысл будет понятен. Для этой цели оно и будет использовано в настоящем трактате, хотя ни один словарь не содержит такого слова. Что касается различения между душой и духом, Гал указывает, что различие проведено не только в английском языке, но и в любом классическом языке от древнееврейского и так далее. И все же только два места в английском варианте Нового Завета показывают различие ясно. Евреям 4:12. Разделение души и духа, и 1 Фессалоникийцам 5:23 «Освятит ваш дух и душу и тело». Однако и этих двух мест достаточно для читателя, чтобы увидеть, что человек трехчастен и не состоит только из души и тела. Душа и ее функции. Здесь мы должны задать два вопроса. Чем же отличается душа от духа и каковы их соответствующие функции? Прежде чем мы обратимся к писаниям относительно этого, у нас имеются некоторые выдержки из высказываний других авторов, которые помогут нам открыть, что же имел в виду апостол под разделением души и духа, и таким образом яснее понять, как могут дух и душа и тело быть освящены и сохранены безупречными к приходу Господа. Тертуллиан, один из отцов церкви, писавший на заре христианской эры, называет плоть или физическое существо – телом души, а душу – сосудом, содержащим дух. Душа стоит между духом и телом, так как прямая связь между духом и плотью невозможна. Их связь может осуществляться только через посредника – Пембер в самых ранних веках Земли. И душа является также посредником. Душа была местом встречи, была точкой единения между телом и духом, также пишет Эндрю Мюррей. Через тело человек, душа живая, Бытие 2.7, соприкасался с внешним миром ощущений. Через дух он был связан с духовным миром. Пембер очень ясно объясняет функцию каждого, когда говорит. Мы можем определить тело как чувство сознания, душу как самосознание и дух как богосознание. Опять же он говорит, что тело дает нам в пользование 5 чувств, а душа – интеллект, который помогает нам в текущем состоянии существования, и эмоции, которые происходят от чувств, тогда как дух является высочайшей частью, которая произошла прямо от Бога, и посредством которой, естественно, мы воспринимаем его и поклоняемся ему. Доктор Эндрю Мюррей соглашается с этим, когда он пишет, что дарами, которыми была наделена душа, когда человек стал душою живою, были сознание, самоопределение или разум и воля. И они были всего лишь формой или сосудом, в которой должна была быть принята жизнь Духа. Доктор Эндрю Мюррей также говорит, «Дух – это вместилище нашего богосознания, душа – нашего самосознания, тело – нашего миросознания. В Духе пребывает Бог, в душе – собственная личность, то есть свое «я», а в теле – ощущения». Доктор Эндрю Мюррей в книге «Дух Христа». В отношении сотворения человека, опять же, Пембер пишет о том, как был создан трехчастный человек. Бог сначала слепил безжизненную оболочку и затем вдохнул в нее дыхание жизни. Бытие 2:7 в оригинале множественное число. Это может относиться к факту, что вдохнутое Богом произвело двойную жизнь, то есть чувственную в значении относящийся к ощущениям, и духовную. В примечании он добавляет, что смысл множественного числа выражений дыхания жизни возможно таков, что вдохнутое Богом стало духом, и в то же самое время оно своим действием над телом произвело душу. Короче, мы видим, что все эти авторы практически определяют душу как местонахождение личности и как состоящую из воли и интеллекта или разума, как сущность личности, находящуюся между духом с его открытостью к духовному миру и телом, открытым к внешнему миру природы и ощущений. Душа имеет право выбора, какой мир будет господствовать и обладать всем человеком. Например, когда Адам находился в Эдемском саду, дух, вдохнутый в него Богом, господствовал над его душой, то есть интеллектом, разумом, волей, и через сосуд души озарял внутри и снаружи земную глиняную хижину, тело, делая ее распространяющей свет и невосприимчивой к холоду и жаре, способной полностью исполнить замысел своего сотворения. Грехопадение человека. Но, увы, это «но» мы вынуждены изречь, человек пал, и через некоторое время стал виден результат, как описано самим Господом в его словах. Любое направление помысла в сердце его постоянно было только зло. Бытие 6.5. Это падение, очевидно, началось с интеллектуальной части души, так как сказано, что Ева увидела, что дерево было вожделено, потому что делало человека знающим. Бытие 3.6. Змей не обратился к глиняному сосуду или наружному человеку, ибо телом тогда полностью обладал дух, но обращение было направлено к интеллекту и пониманию человека и основывалось на законном желании развиваться в познании и силе в невидимой сфере другого мира. «Вы будете как Бог», — сказал змей жене, — «не вы будете как звери, сотворенные Богом». Искушение было знанием, само знание, которое Бог, вероятно, намеревался дать в свое время, но которое, схваченное раньше времени и не по воле Божьей, повлекло за собой непослушание. Поэтому слова апостола Павла в 1 Коринфянам 1.19 очень многозначительны в связи с этим аспектом падения, ибо слово о кресте сказано апостолом, чтобы быть силой Божьей для уничтожения мудрости мудрых. Тогда как грех вошел через интеллект, спасение приходит через крест, который аннулирует падшую мудрость самим принятием слова о нем, ибо проповедь Христа распятого приводит к истинной мудрости именно людей безумия. 1 Коринфянам 1.18.25. Таким образом, Бог в своей мудрости дает спасение посредством воздействия на ту же причину, через которую произошло грехопадение. Поэтому Павел пишет: «Если кто-то думает, что он мудр среди вас, пусть станет безумным, чтобы он мог стать мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом». 1 Коринфянам 3.18.19. Более того, Ева пала, поддавшись тому же искушению, которое послужило причиной падения самого сатаны, потому что он произнес: «Я буду подобен Всевышнему» Исаия 14:13-14. Искуситель знал, как завлечь Еву. Он предложил ей нечто большее, чем она обладала, так как она была ограничена телом, сделанным из праха, но имела душу, способную оценивать знания и рост через высшую часть трехсоставного существа. Полный эффект грехопадения мы не видим, пока не проходят годы, когда описание состояния человечества показывает, что нисходящая дорожка коротка, потому что мудрость, которая дала знание добра и зла в Эдемском саду, достигла своего логического завершения в полном погружении человека во плоть. Так что часть человеческой трехчастной природы, которая имела нечто общее с животным творением, стала господствующей. Тогда, глядя сверху на падший человеческий род, Бог сказал: «Мой дух не будет пребывать в человеке, ибо в своем заблуждении они плоть». Бытие 6.3, американская стандартная версия, на полях. И поэтому не только смерть стала царствовать над падшим родом Адама, но и каждое человеческое существо, рожденное в подобии первому Адама, является от земли и земным. 1 Коринфянам 15.47. И находится под господством плоти вместо духа. Душа, которая является самой личностью, теперь является рабом плоти и земной жизни, вместо того, чтобы быть усердным слугой духа. Следовательно, состояние невозрожденного человека теперь таково. Первое. Его человеческий дух разъединен с Богом, является падшим и отчужденным от его жизни. Ефесянам 4.18. Без Бога, без Христа, Ефесянам 2.12, и не способен к общению с Ним. Второе. Душа, то есть интеллект, разум, воля, самосознание, может управлять телом. Или третье. Тело в его желаниях и вожделениях может порабощать душу и господствовать над ней. Но пока человеческий дух таким образом мертв для Бога и помрачен, он остается таким же полным активности, как душа или тело. В некоторых случаях духовная часть невозрожденного человека может быть так увеличена в своей способности, что даже в своем темном состоянии она господствует над душой и телом. Тогда человек, можно сказать, «духовен» в кавычках, в смысле обладания большим духом, чем у других, которые являются главным образом душевными или плотскими. Это те, которые ищут общение с духовным миром отдельно от Духа Божьего и становятся медиумами, способными проявлять оккультные силы, такие как ясновидение и так далее, дарованные им сатанинским способом. Ибо пока человеческий дух не возрожден и не населен Святым Духом, он находится в согласии с падшими духами сатаны и управляется князем, господствующим в воздухе, духом, действующим ныне в сынах противления. Ефесянам 2:23. Мы поэтому видим, что падший дух человека, лишенный Бога при падении, утонул, так сказать, в сосуде души, а душа, в свою очередь, погрузилась в плотское тело, что апостол Павел называет властью плоти. Так что в своей необращенности душа проявляется иногда в интеллектуальности, иногда в чувственности, часто в обеих, царствует над ними с неоспоримой властью. Это то, что хочет передать Иуда в стихе 19, который нужно переводить так. Это они, отделяющие люди, управляемые душой, не имеющие духа. Фоссе очень ясно показывает это в своем комментарии к этому месту, когда пишет: «В делении человеческого существа на три части, согласно Божьему замыслу, они должны иметь такое соотношение, чтобы дух был первичен и руководил душой, которая находится посередине между телом и духом. Но в природном человеке дух погружен в раболепство по отношению к животной душе, которая является земной по своим побуждениям и целям. Плотские опускаются еще ниже, так как в них плоть, самый низменный элемент, господствует первостепенно, пембер. При возрождении этот омраченный падший дух человека оживляется и снова обновляется. Примечание доктора Эндрю Мюррея в приложении книги «Дух Христа». Таково значение сказанного Господом, начальнику израильскому, невзирая на все его интеллектуальные религиозные знания. «Тебе нужно родиться свыше» Иоанна 3:3-7. И позже своим ученикам: «Дух животворит, плоть не приносит никакой пользы» Иоанна 6:63. Путь, которым новая жизнь свыше достигает падшего духа человека, показан в словах Господа: «Дух дышит, где хочет, так с каждым, рожденным от Духа» Иоанна 3:8. И в Иоанна 3:14-16. Причиной оживления Духа к новой жизни Духом Божьим показана смерть Бога человека на кресте вместо грешника, чтобы всякий, уверовавший в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Крест и падение точно и вполне относятся один как средство от другого. Во-первых, смертью Спасителя на кресте грех должен быть удален, и Святому Богу должна быть дана возможность для прощения грешника. Второе. Грешнику должен быть дан путь избавления от туз души и тела, в которые он попал. Тогда трехчастная природа человека могла бы быть опять приведена в надлежащее состояние, с духом, вновь господствующим, и телом, действующим просто как наружный и материальный сосуд, как орудие духа при посредстве души. Этот путь избавления проясняется во многих частях Библии, где нам показана смерть грешника со Спасителем. Способ ее применения для освобождения мы увидим далее по ходу рассмотренного полного значения креста. Глава 2. Плотской христианин. «Я, братья, не мог говорить с вами как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе» 1 Коринфянам 3:1. Здесь мы повторимся, что душа – это вместилище самосознания, то есть личности, воли, интеллекта, и она расположена между духом, вместилищем богосознания, и телом, вместилищем ощущений или миросознания. Гал говорит, что душа получает свою жизнь или оживляющую силу, или от духа высшей части, или от животного начала низшей части. В латыни словом для души является anima, корень английского слова «животное», примечание переводчика, оживляющий принцип тела. В обращенном человеке, то есть в том, кто обрел возрожденный или оживленный к жизни дух посредством сообщения Духом Божьим жизни падшему духу, душа подвержена влиянию или снизу животной жизни, или сверху духовной жизни. Поэтому можно сказать, что существует три класса христиан. Существует только два класса людей – спасенные и не спасенные, возрожденные и невозрожденные. Но имеются различные классы верующих, характеризующиеся согласно росту и познанию в жизни в Боге. И эти три класса верующих ясно определены в Писании так. Первое. Духовный человек, управляемый Духом Божьим, населяющим и снабжающим энергией его обновленный человеческий дух. Второе. Душевный человек, управляемый душой, то есть интеллектом или эмоциями. И третье. Плотской человек, управляемый плотью, в плотских привычках или желаниях, то есть властью плоти. Греческое слово, использованное в 1 Коринфянам 3.1, не «психик» душа, но «саркикос» плотской, прилагательное от слова в Римлянам 8.7, где написано, что направленный на плоть саркс, ум, является враждой против Бога. Не сказано, что психи или душевная жизнь является враждой по отношению к Богу, но плотской ум. Верно, что природный или душевный человек не может принимать или понимать вещей Духа Святого, 1 Коринфянам 2.14. Но о нем не сказано, как о находящемся во вражде просто потому, что он душевен. И я, то есть, поскольку природный человек, человек души, греческий, не может принять, поэтому и я также, не мог говорить вам глубокие вещи, Божии, как я бы поступил, обращаясь к духовным, но я был вынужден говорить с вами, как с людьми плоти. Фоссе. Это убедительно писал Павел Коринфянам, потому что они, хотя в действительности возрожденные и во Христе, все же были так подвластны плоти, что он мог охарактеризовать их только как все еще плотских. Это доказывалось проявлением дел плоти в ревности и раздорах, ибо он пишет Галатам: «Дела плоти явны». Это суть следующая: блуд, нечистота, похотливость, идолопоклонство, волшебство, вражда, споры, ревность, гнев, раздоры, разногласия, разделения, группировки, зависть, пьянство, пирование и тому подобное. Галатам 5, 19-21. Любое из этих проявлений, наблюдающихся в верующем, означает действие в какой-то степени саркикос или плотской жизни, выражающейся через каналы души или в ревности, или в раздорах и так далее. Такой человек даже не душевный, то есть просто природный, но он является поступающим по плоти, хотя его дух, возможно, и был возрожден и оживлен к жизни. Те, кто находится таким образом во плоти, не могут угодить Богу. Апостольская оценка этих верующих из Коринфа, как плотских и как еще младенцев во Христе, ясно показывает, что младенцы во Христе находятся обычно под господством плоти или во плоти, на начальной ступени духовной жизни. В своем возрождении они действительно во Христе, то есть жизненно оживлены Его жизнью и посажены в Него Его Духом, как это написано в Иоанна 3.16, чтобы всякий верующий в Него мог иметь жизнь вечную. Греческое. Но эти младенцы во Христе, оживленные в Нем живой верой, еще не осознали всего того, от чего отделяет их крест, через их крещение в Его смерть на кресте и оживление Его жизнью. Из слова апостола видно, что он упрекает этих коринфян за их младенчество, потому что ступень младенчества не должна длиться долго. Евреям 5, 11-14. Возрождение Духа, которое приходит через вдуновение Духом жизни от Бога на основании простой веры человека в искупительную жертву Сына Божьего на кресте ради Него, должно быстро перейти в осознание смерти грешника со Спасителем, Римлянам 6, 1-13, которое приносит «Освобождение от жизни по плоти», и которую коринфские верующие явно еще не познали. Признаки плотских христиан, младенца во Христе, апостол описывает очень ясно. И по этим признакам каждый верующий в настоящее время может судить о себе самом, не является ли он также еще плотским. Это ведет нас к месту, где мы можем рассмотреть освобождение крестом. Те, которые принадлежат Христу Иисусу, распяли плоть. Галатам 5:24. Американская стандартная версия. Этими словами в своем письме Галатам апостол заканчивает свое описание дел плоти, когда он противопоставляет им плод Духа, который духовный человек, человек, в котором управляет Дух, населенный Святым Духом, должен приносить в своей жизни. Младенцы во Христе, которые еще плотские, нуждаются в более полном усвоении значения креста, так как в намерении Божьем смерть Христа означала, что ветхий человек был распят с ним, так что те, которые принадлежат Христу, распяли плоть со всеми ее страстями и похотями. Тот же крест, который был открыт невозрожденному человеку как место, где был искуплен грех и бремя от него было удалено кровью Агнца, является местом, где плотской христианин, который может быть младенцем во Христе, хотя является возрожденным уже в течение многих лет, должен получить освобождение от господства плоти. Так, чтобы он мог поступать по духу, а не по плоти, и таким образом в должное время стать духовным и зрелым человеком во Христе. Римлянам 6 глава – это Великая Хартия Вольностей. Великая Хартия Вольностей, 1215 год. Истинная Хартия – открытое письмо, предъявляющее требования свободы. Свобода через крест Христа, которую младенцы во Христе должны знать, так как она наиболее ясно излагает основу освобождения, о которой в Галатам 5:24 и других местах делается только краткое упоминание. Только присвоением смерти со Христом, с преданием смерти дел тела, Римлянам 8:13, верующий может жить, поступать и действовать в Духе Святом и посредством Духа, становясь таким образом духовным человеком. Когда мы были во плоти, страсти греховные действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти, писал Павел римлянам. Но теперь мы освобождены от закона, и мы умерли. Римлянам 7:5-6. В подобии плоти греховной. Римлянам 8:3. Чистый и святой Сын Божий висел на древе, жертвуя за грех, и так как Он умер за грех, и для греха вместо грешника, то Бог этим самым осудил навечно жизнь греха во плоти, во всех, кто поистине соединен с Его Сыном. Верующий живет во плоти, 2 Коринфянам 10:3. Это верно в том, что он еще в своем физическом теле. Но однажды он видит Божьего Сына в подобии плоти греховной, висящим на древе, и узнает, что в нем он умер для греха. С того часа он живет во плоти, Галатам 2:20, что касается физического тела, но он более не поступает по плоти, то есть согласно требованиям и желаниям своего тела, но по духу, то есть согласно своему обновленному духу, населенному Духом Божьим. Основываясь на работе Сына Божьего на кресте Голгофы, на котором грешник, за которого он умер, был отождествлен со своим заместителем, искупленный и возрожденный верующий призывается считать или рассматривать себя мертвым для греха, так как наш ветхий человек был распят с ним. Святой Дух Бога, обитая в Его Духе, может тогда довести до конца божественный замысел, чтобы тело греха, то есть все содержание греха во всем падшем человеке, могло быть уничтожено или упразднено. Слово «уничтожено» в версии короля Якова переведено Элфордом как «покончено» и как «отменено» у Дарби. В Римлянам 3:3 оно переведено «сделать не имеющим силы», в Римлянам 3:31 «сделать недействительным», в Римлянам 4:14 «бездейственно», в Римлянам 7:2 «свободно», в Римлянам 7:6 «освобождены». Какой бы его перевод не был лучшим для Римлянам 6:6, ясно, что оно означает, что тело греха должно утратить какую-либо власть подвергать верующего рабству греха. Коренное слово означает оставить неиспользованным, сделать бесплодным, не имеющим силы, никуда не годным. Поэтому действительное упразднение тела греха, которое включает фактически все, что мы получили с природой первого Адама, может только тогда практически достичь своего завершения, когда тело нашего уничижения будет сообразно телу его славы в пришествии Господа с небес. Филиппийцам 3:21.